Зорич, сын природы. Глава. Арена не ревела, она бесновалась. Десятитонный рев, вырвавшийся из глоток тысяч одержимых, был физической стеной, давившей на грудную клетку, заставлявшей звенеть металл ограждений октагона. Воздух стал тяжелым, сладковато-горьким коктейлем из адреналина, мужского пота, луж крови и чего-то древнего, первобытного, запаха предстоящей жертвенной гибели плоти. Тимофей Шлеминов, 25-летний хищник с бицепсами, выточенными яростью и дисциплиной, скользил по настилу как пантера. Как голодный волк, готовый отгрызть свою собственную лапу ради свободы. Каждая мышца на его торсе, каждая прожилка на шее играли под кожей, покрытой маслянистым блеском пота и вазелина. На правом виске зияла свежая трещина, подарок локтя Маркоса Джунгли в первом раунде, из которой сочилась алая нить, смешиваясь с солеными струями, залипая на ресницах. Боль была не просто далеко, ее не существовало. Ее съел белый, ядовитый кайф адреналина, жгущий вены изнутри. Маркос Джунгли Сильва, пятикратный король этой кровавой песочницы, порхал на своих длинных, жилистых ногах. Его джебы-пчелы жалили пространство перед лицом Тимофея. Раз-два. Раз-два. Глаза бразильца были не просто холодными. Это были глаза рептилии, калькулирующие расстояние до убийства. Он знал легенду. Знал про тот самый призрачный удар, бэк-фист-призрак, выскакивающий из-за спины. Пятеро крепких парней уже уснули вечным сном на настиле, убаюканные им. Он ждал. Выманивал. Третий раунд. Время, эта подлая тварь, утекала сквозь пальцы. Тимофей чувствовал, как сила покидает его, как предатель, уносясь вместе с литрами влаги, выжатыми из каждого мускула. Ноги стали ватными столбами, впившимися в пол. Каждый вдох, хриплый, с присвистом, будто в легких битое стекло. В своем углу он видел багровое от крика лицо гризли, тренера, рвущего на себе майку, но звук его голоса тонул в сплошном, зверином гуле вселенной. И там, за этой стальной паутиной клетки, в первом ряду, должна была сидеть Катя. Его Катя. Его тихая гавань, его зачем. Ради блеска в ее глазах он и затеял этот адский карнавал, слава, деньги, это бесчеловечная пляска на костях. Ее образ вонзился в сознание, как раскаленная спица. Не гордость. Не волнение. Отстраненная печаль в ее взгляде сегодня утром. И слова, брошенные тенью неделю назад, но прожженные насквозь. Я больше не могу на это смотреть, Тим. Каждый раз, когда ты выходишь, я умираю по кусочку. Маркос пошел на добивание. Чуял добычу. Раз-два. Левый хук, пропахший свинцом и бразильскими фавелами. Правый прямой, метательный снаряд, летящий в солнечное сплетение. Тимофей парировал на автопилоте, тело само отскакивало, предательски отступая к сетке. И был миг. Мизерная, тонюсенькая щель в реальности. Бразилец, увлекшись атакой, на долю микросекунды занесся. Его подбородок, эта священная мишень, приподнялся и замер, беззащитный и манящий. Время жалось. Рев толпы отхлынул, превратившись в отдаленный прибой. Внутри Тимофея что-то щелкнуло. Не мозг. Не тактика. Древний спиной мозг, инстинкт укуса перед смертью. Поворот на правой ноге. Не шаг, взрыв. Корпус развернулся с такой свирепой, нечеловеческой скоростью, что воздух захрустел. Правая рука, согнутая в локте под убийственным углом, не понеслась, ее вышвырнула наружу пружина, годами сжимавшаяся в его плече. Не удар. Выстрел. Короткий, сухой, безрассудный хлыст сухожилий и кости. В эту траекторию, в эту обратную дугу он вложил все. Вес своего измученного тела. Остатки силы. Глухую ярость. Ослепляющую боль от слов Кати. Страх пустоты, ждущий его за огнями софитов. Удар пришел не из боковой плоскости. Он материализовался из ниоткуда, как призрак, о котором все слышали, но в который не верили до последнего. Перчатка, впитавшая пот и кровь, впилась не в челюсть, она врубилась в точку под левым ухом Маркоса, где кость тоньше, а нервы сходятся в узел. Это был крушащий хруст, звук ломающегося ореха, треска льда и рвущейся плотной ткани одновременно. гулкий, мокрый, окончательный.